Я поведу тебя
в музей.
В русский музей.
Русский музей.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Еще месяц, до 9 октября, в садовом вестибюле Михайловского дворца можно увидеть экспозицию, посвященную Степану Еремичу, художнику, историку искусства, организатору музейного дела в нашей стране. Это продолжение серии рассказов о художниках, биографически связанных с Русским музеем. Экспозиция камерная. 5 живописных работ, 17 графических, архивные документы, книги, созданные Еремичем, любознательному посетителю откроют мир яркого, талантливого человека, считает куратор, специалист по экспозиционной и выставочной деятельности, ответственный хранитель Инна Александровна Золотухина.
Мы его все прекрасно знаем как историка искусства, все искусствоведам известны его труды. Это монография о Врубеле, статьи и книги о Чистякове, о Рерихе, о Серове, его фундаментальный труд «Русская академическая художественная школа в XVIII веке». Но то, что он тонкий и самобытный художник, выразивший свое мировосприятие через лиризм, изысканный колорит, такого художника мало кто знает, и мне показалось это несправедливо. Он действительно представитель яркой плеяды мастеров мира искусства, петербургской художественной традиции, прекрасный мастер декоративно-оформительской графики. К сожалению, широкому зрителю это мало знакомо, и для Русского музея имя Степана Петровича Еремича особо значимо. С 17 по 34 год он входил в совет художественного отдела Русского музея и принимал активное участие во всех направлениях деятельности музея, но особо, пожалуй, в комплектовании коллекции музея. Потому что именно в это время, в 20-е годы, Еремич руководил музеем Общества поощрения художеств и входил в комитет Общества поощрения художеств и занимался организацией выставок и аукционов. Еремич организовал бюро экспертизы. И вот благодаря этому всему и благодаря его работе как эксперта в Русский музей поступило около 400 произведений изобразительного искусства, давая дань уважения Степану Петровичу, мы и готовили эту выставку.
При жизни у Степана Еремича не было персональной выставки. Лишь через 30 лет после его кончины Академия художеств в 1969 году почтила его память. Основной архив Еремича находится в Эрмитаже, ведь с 1918 года Степан Петрович заведовал отделением гравюр Эрмитажа, а с 1930 был заведующим реставрационной мастерской Эрмитажа. И в Эрмитаж его вдова передала собранную им значительную коллекцию произведений западноевропейской графики XVI-XIX веков. Но в Русском музее тоже есть архив Еремича, и собственные живописные и графические работы Еремич поделил между Русским музеем и Эрмитажем.
Мы попытались показать разнообразное его искусство, живопись, акварель, оформительское искусство. То есть каждый раздел выставки небольшой, но здесь самые характерные работы. Ранний период представлен пейзажем 1898 года, созданным на хуторе Николая Николаевича Ге. Называется «В лесу» этот пейзаж. Схвачено изменение цвета зелени под влиянием световоздушной среды. Зеленый цвет в разных тональностях очень любил использовать Степан Петрович. Пейзаж создан на хуторе Николая Николаевича Ге.
Которого он считал, собственно, своим учителем.
Во время учебы в Киевской рисовальной школе он познакомился с Николаем Николаевичем Ге, который жил неподалеку в Черниговской губернии, приезжал в Киевскую рисовальную школу читать лекции, и он выделил Еремича как одного из лучших учеников, пригласил его к себе на хутор жить. И Еремич с 92 по 94, почти 3 года, жил на хуторе. Конечно, были совместные походы на этюды с мастером. Ге привил ему любовь к французскому искусству. И даже после смерти Николая Николаевича, которую Еремич, кстати, воспринял очень тяжело, он продолжал на этот хутор приезжать, потому что подружился с семьей Ге, сыном Петром Николаевичем с внуком. Поэтому этот пейзаж 98 года создан там. Николай Николаевич как бы не рекомендовал Еремичу поступать в Академию художеств. Он был против реформирования.
Да.
Поэтому Еремич остался в Киеве, занимался частными уроками, заказами. Там был небольшой даже кружок, подобный, может быть, даже кружку мира искусства. Там Бурданов, Костенко, молодые киевские художники. Вот они писали Толстому с просьбой вот посетить Ясную Поляну. Лев Николаевич Толстой отозвался на письмо и пригласил Еремича в июле 1897 года. Еремич 10 дней жил в Ясной Поляне. В витрине вот у нас представлен прижизненный портрет Льва Николаевича Толстого. И этот рисунок, вероятно, Еремич сам выделял, сам его любил, поэтому именно его он поместил на фронтиспис книги «Лев Толстой и геопереписка», которую он выпустил в 1930 году, сделав к этой книге предисловие и примечание, которое очень хвалил Игорь Грабарь. То есть эта книга своеобразная дань учителю Николаю Николаевичу. Он о нем писал и статьи в журнале «Мир искусства», и вот в итоге эта книга.
О биографии Еремича мало что знали и его друзья-художники объединения «Мир искусства». Как отмечал Александр Бенуа, цитирую, «окутано тайной было и его образование. Едва ли он прошел весь курс среднеучебного заведения и уже, наверное, не побывал в университете, но это вовсе не помешало Еремичу принадлежать к числу людей высокой и глубокой культуры. Он, вероятно, самоучкой, движимой ненасытной потребностью познания, дошел до всего». Кроме того, он обладал даром черпать для себя все нужное при всяком случае и, главным образом, в общении с людьми выдающегося ума и вообще интересными. Оспаривая высказывание Бенуа о Еремиче слово «самоучка», продолжает рассказ Инна Александровна Золотухина.
В 12 году его попросили, как и других историков искусства, заняться юбилейным изданием Академии художеств. И у него там было написано три самые большие главы о становлении Академии художеств по всем видам искусства, которым учили в Академии художеств. Поэтому он все это очень досконально, глубоко изучал. Он прекрасно знал, что такое академическое образование, что такое школа. Я к тому, что самоучкой Еремича называть мы никак не можем. Что касается его знаний, в том числе и в истории искусства, изначально у него к этому был талант. И этот талант увидел Врубель. Они познакомились с Врубелем. Еще Еремич был учеником Киевской рисовальной школы. Он помогал Врубелю орнаментальной росписи стен Владимирского собора. А потом, как раз 1897 до 900-го, Еремич вплотную общался с Михаилом Александровичем Врубелем на хуторе Гея. Потому что Михаил Врубель после смерти Гея породнился с его семьей. Жена Врубеля была родной сестрой Петра Николаевича Гея, сына Гея. Врубель приезжал в эти годы к родственникам жены на этот самый хутор близкий. Это было очень близкое общение, которое не могло не сказаться и на живописи. Вот, в частности, наш тоже пейзаж в лесу, он отражает стилистику модерна, которая, возможно, идет от Врубеля. И Михаил Александрович Врубель ему рекомендовал настоятельно изучать архитектуру Киева. Эта любовь к киевской старине переросла в любовь к архитектуре Петербурга. Он вообще ему рекомендовал заниматься историей искусства. Еремич стал прекрасным историком искусства. Он ему рекомендовал заняться орнаментом. И Еремич преподавал класс орнамента в школе общества поощрения художеств. Он ему рекомендовал заняться акварелью. Он почувствовал в нем этот талант. Еремич превосходный акварелист, очень тонкий. Его работы акварельные отличаются от других работ мироискусников, которые продолжают оставаться и в акварели графиками. Еремич был там все-таки живописцем. То есть вот эти напутствия Врубеля сыграли важную роль. Он был очень и очень трудолюбивым. Ну а потом его поездка в Париж, когда Бенуа писал, что он стал парижанином, то есть зажил душа в душу со всей мировой культурой, представленной в Париже. То есть Еремич еще там довершал свое художественное образование, работал постоянно в музеях, в библиотеках, там собирал прекрасную коллекцию вот графики 16-19 веков. Для этого тоже надо иметь и большие знания, и чутье.
А с языками? примеру, французским.
Да, он действительно владел изучать французский язык. Он начал как раз-таки на хуторе Николая Гивера. У них был такой распорядок дня, совместная работа на этюдах, учеба мастера, какая-то помощь по дому была. А вечером Гивер работал, а Еремич в это время изучал французский язык. Выучил он французский еще там, а подогрел еще интерес к Франции, к поездке, конечно, Александр Николаевич Бенуа. Еремич из Киева приехал в Петербург в ноябре 1900 года, а в 1904 поехал в Париж.
Любители искусства хорошо знают серию портретов русских художников, выполненную Георгием Верейским. В этой серии портрет Еремича 1926 года являет нам худощавого, 50-летнего человека с тонкими чертами лица, доброго, умного. Проницательный взгляд его обращен вовсе не на нас. Такими сосредоточенными люди бывают в музейных пространствах. Еремич либо погружен в себя, либо, позволю предположить, изучает какое-то произведение искусства. Его репутация эксперта к тому времени была безукоризненной. А вот автопортрет Еремича 1900 года, представленный на выставке, полная противоположность. На этом автопортрете 30-летний художник обращается именно к зрителю, как к собеседнику. Он открыт, готов что-то узнанное поведать.
Ну, недаром же говорят, что психологический портрет человека так или иначе проявляется в его произведениях и действительно в его искренних, теплых, спокойных акварелях видна душа Еремича. Или в его живописных работах, пусть скромных, но очень тонких по состоянию, по исполнению. Вообще автопортретов у него действительно много, в основном графических. По осознанию себя вот как личности в этом мире, вот этот портрет действительно мировоззренческий просто. Художник показывает себя как творца, художника, одет в рабочую блузу, стоит перед чистым загрунтованным холстом. Как бы прежде чем начать работу, он оглядывается на зрителя, смотрит мягким, доверительным взглядом, такой живописный монолог и в то же время утверждение себя, творческое начало в этом человеке. Это действительно один из лучших автопортретов Еремича.
Пейзажи Еремича, архитектурные виды Версаля, Киева, Венеции напоминают, на мой взгляд, все-таки работы Александра Бенуа. В своих письмах Степан Петрович писал, например, о быстрых переменах погоды в Венеции, которые не дают возможности закончить произведение. Писал о парижском тумане. Его пейзаж «Париж» 1904 года впервые выставлен нынче публике.
Эта работа специально отреставрирована к этой выставке. Была в очень темном, залаченном состоянии. И когда наш реставратор раскрыл живопись, она оказалась очень светлой. Показался любимый колорит Еремича. Вот, сероватые, зеленоватые, лиловые, жемчужные, такие мягкие тона. Еремич часто писал виды из окна своей мастерской. Пейзаж Париж, вид из окна его мастерской на улице Кампань-Премьер. Это в районе бульвара Монпарнас. И на втором плане купол монастыря посещения Елизаветы Девы Марии, монастырь 17 века, очень известный в Париже. И перед ним как раз вот эти монастырские стены. Он писал в письме Бенуа о том, что здесь стоит туман, Париж серый, или продолговатые дожди, или он серебристый. И мы видим сочетание живописи, тонкого графизма деревьев, широкие мазки в изображении неба, обобщение, характерное в парижский период особенно. Колорит, построенный на сероватых, зеленоватых, охристых тонах, он как бы ему органически присущ. Он так чувствует мир, он так видит. Даже Бенуа написал, что серость колорита Еремича была чем-то ему органически присуще.
Два петербургских пейзажа – «Коломна» 1908-1909 год. После Парижа Еремич вернулся в Петербург, чтобы уже не покидать наш город.
Еремич живет по адресу Мещанская улица 1,
это Демидов переулок.
А сейчас Гражданская улица 1/9. И вот он смотрит на Екатерининский канал с третьего этажа своего дома. А неподалеку находилась фабрика, то есть он так называл ее фабрика, мастерские общества поощрения художеств, где работал тоже Еремич. Называл в письме Бенуа, что ему мешает шум фабрики, хочет отсюда переехать. А в июле он пишет уже с другого адреса. То есть можно сделать вывод, что пейзаж написан в июне 1908 года. И своеобразие этого пейзажа, в первую очередь, в поэтичности вот этого непарадного уголка Петербурга, просто жилой застройкой. Художник работает очень тонкой кистью, показывает тонкие переходы тонов, валёр. Его любимым художником в том числе был Камиль Каро, и вот эти тонкие переходы тонов было близко и самому Еремичу. «Белая ночь», пейзаж в единой серовато-охристой тональности. Кстати, он говорил, что ему мешает грязь канала, а на самом деле он изобразил его в изысканных оттенках монохромной гаммы. И второй адрес, он переехал
Адмиралтейская
набережная, 31. Кстати, вот дворец Боблинских, усадьба, находится тоже по адресу Адмиралтейская набережная. А ее тогда могли называть и набережной Крюкова канала. Поэтому и картина называется
«Крюков канал
в Петербурге». Да, то есть это авторское название. Хотя изображен здесь вид от дома 118. Я была там. Перспектива нового Адмиралтейского канала через мост на Неву. Образ Петербурга Еремича отличается от образов Петербурга Бенуа, Лансере, Добужинского. Он не историчен, в нем нет литературных ассоциаций и театральных ассоциаций. Это образ современного города, это лирический пейзаж. В чем-то он близок, конечно, пейзажам Остромовой, Лебедевой, но даже они более классичны, более отстранены от человека. А Еремич – это пейзажист повседневного города. И вот эти исторические памятники изображены как бы вдалеке. Если мы говорим, что есть там Бенуа, образ Петербурга, или Лансере, то есть образ Петербурга Еремича. Он как бы дополняет тему образа Петербурга в творчестве других художников мира искусства.
С 1928 года Степан Петрович Еремич попадает в прокрустово ложе. Контора «Антиквариат». Он эксперт, вынужден там оценивать для продажи за границу произведения искусства. Та работа сильно подорвала здоровье Еремича. И в 1933-м первый инсульт. Степан Петрович Еремич больше не работал как художник, да и прожил недолго, до 14 октября 1939 года. Выставка в садовом вестибюле Михайловского дворца Русского музея – дань его светлой памяти. Благодарим за участие в программе куратора, специалиста по экспозиционной и выставочной работе, ответственного хранителя Инну Александровну Золотухину. У микрофона была Анна Всемирнова.